говорит Радио Свобода. На наших самых свободных в мире волнах программа «Час прессы спорт», как всегда, по субботам. Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Теперь я назову телефон, хотя все, конечно, знают. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143. Бесплатно только для москвичей. Ну, а смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Мы поговорим сегодня вообще о том, о чем вы захотите. Но, конечно, главным образом о футболе. Все-таки неделя была необычная. Три российских клуба играли в Еврокубках. И все на своих полях, поэтому транслировались все матчи на общедоступных каналах, значит, естественно, все их видели. Ну и газеты, естественно, полны, как и телевизионные комментарии, полны обсуждением, обсуждениями всех этих перипетий, этих трех матчей. Ну и, в общем, обо всем, о чем вы захотите, мы поговорим после того, как Олег Винокуров познакомит вас с последними новостями.
Ну, новости у нас преимущественно из России. Во-первых, здесь проходит розыгрыш женской мировой баскетбольной лиги. Это в Екатеринбурге. Там полуфиналы прошли. Команда ЦСКА выиграла у сборной Китая 103-56, а сборная США нанесла поражение клубу УГМК 97-79. И таким образом сборная США и ЦСКА будут играть в финале. Ну, а за третье место играют команды Китая и УГМК. Восемью матчами завершился 21-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги вчера. Амур уступил Химику 1-8, Металлург Новокузнецкий проиграл Акбарсу 4-6, Авангард выиграл у Локомотива 4-2. Сибирь по булитам уступила Нефтехимику 2-3, а МВД, клуб МВД как раз по булитам выиграл у ЦСКА 4-3. Кроме того, «Динамо» взяла верх над «Торпедо» 3-1, «Спартак» уступил «Северстали» 2-4, «Витязь» проиграл «СКА» 2-3. Ну и таким образом, «Салават Юлаев» впереди, у него 49 очков, 47 у «СКА», 44 у магнитогорского «Металлурга». Еще одно международное событие в России – теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Турнир этот мужской, там определились полуфиналисты, один представитель России среди четырех сильнейших – это Михаил Южный. Он встречался с Филиппом Кальшрайбером из Германии, выиграл первый сет 6-4, после чего Кальшрайбер по болезни снялся. А вот Дмитрий Турсунов проиграл британцу Энди Мюррею 3-6, 7-6, 6-4. С таким счетом победил представитель Великобритании. Кроме того, в четверке испанец Фернандо Вердаско, победивший итальянца Патита Старачи, и хорват Марин Чилич, взявший верх над Эрнестом Гулбисом из Латвии. Вердаско-Чилич – это одна полуфинальная пара, Южный Мюррей – другая. Ну и еще в эти дни проходят три турнира. Мужчины также играют в Базеле и Лионе. В Базеле полуфинальные пары будут выглядеть так. Финн Ярко Нееминен сыграет с Маркосом Багдатисом, киприотом. А первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, встретится с хорватом Иво Карловичем. В Лионе три полуфиналиста представляют Францию, к радости, естественно, местных зрителей. Это Марк Жикель, который сыграет в полуфинале с Алехандро Фалье из Колумбии, и Жо-Вильфрид Цонга и Себастьян Грожан. Они, понятно, составили другую пару полуфиналистов. Ну, а женщины играют в Линце, там проиграли две представительницы России на стадии четвертьфинала. Анна Чеквитадзе уступила швейцарке Пати Шнидер, причем тут счет-то какой, 6-1, 6-0, что-то странное произошло, видимо, с Анной. Ну, Динара Сафина в куда более упорной борьбе проиграла чешке Николь Вайдишевой 6-3, 7-6. Вот с таким счетом победила Вайдишева. Теперь она сыграет со словачкой Даниэлой Гантуховой, выбившей из розыгрыша украинку Алену Бондаренко. А соперницей Шнидер стала француженка Марион Бартали, которая другую представительницу Украины выбила из розыгрыша, Юлию Вакуленко.
Ну вот новостей, как видите, не слишком много, но, естественно, предстоит уикенд. В субботу, воскресенье главные всегда спортивные события. И будет, естественно, очередные футбольные матчи в чемпионатах национальных, в том числе и в российском. Поэтому мы сейчас в программе «Радио Свобода. Час прессы. Спорт» обсудим прошедшую футбольную неделю. Вот передо мной много газет, естественно, с самыми разными отчетами, с самыми разными соображениями. И мы познакомим вас также с тем, что говорили тренеры и гостей, и российских клубов после этих матчей. Ну вот, прежде у меня такое вот, я не знаю, не имеет прямого отношения как бы к спорту, но вот газета передо мной лежит, это газета «Российская газета». Вот тебе АЗ, так называется, отчет о матче «Зенита». Питерский «Зенит» сенсационно сыграл в ничью в очередном матче Кубка УЕФА. Но не об этом сейчас речь, ну, мы потом, конечно, если кто-то захочет, поговорим и об этом. Но «Зенит» действительно больше часа играл в большинстве, но сумел отыграться с пенальти, ну, и победу во втором тайме, весь второй тайм играл в большинстве после удаления игрока голландского клуба, но победить не сумел. И вот написано: впрочем, трагедии не произошло. Вот знаете, когда-то очень хороший поэт, на мой взгляд, Александр Тимофеевский, такую строчку написал: «Слово упало монетой стертой». Вот, знаете, ну какая трагедия может вообще произойти в спорте с точки зрения его результатов? Трагедия — это когда вот на поле или сразу после игры от разрыва сердца умирает молодой спортсмен. И такое действительно в последнее время несколько раз было. Вот это трагедия. Ну, какая трагедия? Ну, сыграли в ничью, выиграли или проиграли. Вообще никак нельзя назвать трагедией, даже если бы «Зенит», предположим, после этой ничейной встречи выбыл бы из розыгрыша. Ну, как бы трагедия — это совершенно не то слово, с моей точки зрения. Ну, и, к сожалению, вот именно вот только так. Или эйфория от победы, или вообще трагедия от поражения. Ну, а раз ничья, да, то трагедии не произошло. Сейчас мы кого-то уже можем послушать, да?
Да, слушаем Александра из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня один вопрос и две есть просьбы.
Так.
Ну, вот, во-первых, я вот хочу спросить. Когда последний раз французская сборная выигрывала чемпионат мира, там ведь французы настоящие были в подавляющем меньшинстве. В основном были арабы и негры. Так вот у меня вопрос. Если бы эти арабы и негры остались в своих родных странах вместо того, чтобы играть во Франции, смогли бы сборные этих стран добиться аналогичных успехов?
Александр, отвечу вам обязательно, но не совсем так, как вы того, наверное, ожидаете. Теперь давайте второй и третий реплики у вас. Что...
Но у меня есть просьба.
Да.
Вот вы не могли бы в прессинге, скажем, рассказать? Вот все время говорят, что спорт вне политики, а ведь реально это не так. Еще в Древней Греции на Олимпиадах постоянно соперничали города-государства, подкупали противников и так далее. В Византии фанатские, говоря по нынешнему, группировки скидывали и сажали императоров. И далее в 36-м году был такой случай, когда Франко готовил мятеж против республики, он послал двух своих офицеров в Берлин договариваться с Гитлером о помощи. И они приехали якобы для того, чтобы поприсутствовать на Олимпиаде. И никто на них не обращал внимания.
Понятно.
Но приехали люди болеть и все такое.
Понятно.
Да, и второй вопрос.
Да.
Вот когда начался мятеж Франко в Испании, в Барселоне проходила какая-то пролетарская Олимпиада, я читал. И что те, кто участвовал в этой самой Олимпиаде, они участвовали в уличных боях с фашистами в Барселоне, и потом из них образовалась первая интербригада. Не могли бы вы рассказать, что это за пролетарская Олимпиада и какого успеха добились эти спортсмены в спорте?
Понятно. Значит, ну, пока что про пролетарскую Олимпиаду ничего вам сказать не могу, потому что не знаю. Знаю, что были такие, а кто там участвовал? Было много таких. Рабочие Олимпиады были в 30-е годы, и иногда в них советские спортсмены участвовали. Что касается вот то, что вы говорили про Грецию, про политику, тут даже и не надо в прессинге снова об этом говорить, потому что мы давали очень подробные перед Олимпийскими играми, я уж не помню какими, за время существования прессинга прошло несколько Олимпийских игр, и наш историк и социолог Юрий Теппер подробно рассказывал, и в частности, некоторые факты, которые вы сейчас привели о древних Олимпиадах, он приводил. А вот по первому вопросу о национальности игроков французских команд я хочу серьезно один раз и, наверное, первый и последний высказать свою точку зрения, но после того, как мы уже послушаем, потому что ждут.
Ну, после того, как мы прервемся на полминутки.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резко большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. А мы послушаем сейчас ждущих, а потом я отвечу Александру про...
Олега Алексеевича из Москвы послушаем.
Добрый
сейчас.
День. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Аппетит приходит во время еды. Да. Просто раз с вами говорил, вот и сегодня.
Отлично.
Вы, я обращаюсь и к радиостанции «Свобода», и... ко всем любителям спорта. Мне кажется, что грамотность России, ее развитость, интеллектуальность как-то убывает. Вымирают старики, которые хорошо знали русский язык.
Точно.
Вот. А на смену им приходит невежественный и агрессивный молодняк. Потому агрессивность хороша для начала боя, но потом она проигрывает, выдыхается. А я хочу пару примеров привести. Футбол Тетрадзе, там какой-то грузин, специалист по русскому языку, вел.
Твалтвадзе его фамилия.
Да, ну, мне трудно выговаривать, да, я проще Иванов сказать.
Понял.
Понимаете, вот. Так он, что, во время футбола начал там, Талалаев, что ли, еще нет, Талалаев. И вел буквально 10 минут насчет гравитации, насчет... удара по мячу, а потом игрок отдачу получает. И пошли вот эти законы физики. Футбол идет это во время матча, а он о гравитации, о прочих законах
физики. Ну, даже футбол не может законы природы нарушить, Олег Алексеевич. Тут уж ничего не сделаешь.
Олег Алексеевич, еще мне очень все-таки не понравилось, как вы сказали, что мне грузинскую фамилию трудно выговаривать.
А у меня друзья грузины, я их очень люблю.
Понятно. Ну, вот это...
Ну, называйте их Ивановыми.
Ну, вы как называете их?
У него таковыристая фамилия.
Ну, согласен, хорошо.
Вот. Нет, я их люблю. Это очень светлая и жизнерадостная нация.
Прекрасно.
Олег, вот. Здесь, да. И второй пример. Я слушал, да? Недавно бокс смотрел, да, по, ну, зарубежному, ну, по какому-то там «Спорт-2» или...
Да.
И там тоже он на полтора раунда, что такое игра, с детства мы играемся. Нет, прочее, прочее. Вы знаете что, надо как-то... Все равно русский язык не умрет, он воспрянет, он станет, но тут нужны зачинщики. И если бы вам на пейджер все люди, которые сегодня смотрят телевизор, присылали самые такие парадоксы, вот, понимаете, вот таких наших комментаторов, там, в футболе, по легкой атлетике, по баскетболу.
Олег Алексеевич, понял. Но вы,
можно книгу издать.
Понятно. Олег Алексеевич, вы, конечно, имели в виду не парадоксы, потому что парадокс – это такая, как это, скрытая истина, это умное вообще высказывание, это действительно мысль, когда высказывается интересно и парадоксально, вот, понимаете, отсюда и слово. А вы имеете в виду безграмотности. Ну, и, конечно, полно, и бессмысленно на них тратить время. Кого мы еще можем послушать сейчас?
Эмилия Викторовича из Москвы.
А здрасте, господа.
Здрасте, Эмилий Викторович.
У меня вот вопрос к мудрецам Винокуровым. Я надеюсь, они ответят на него, иначе я буду в дураках.
Ответим, ответим.
Если сможем.
Да.
Сможете, я надеюсь. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, офсайд в футболе определяется по положению ног противника или должны учитываться положение корпуса и головы? Благодарю вас.
Корпуса, нет. Головы, руки, любого, любой части тела, по-моему, нет?
Ну, это все время меняется. Нет, ну вообще по ногам, конечно.
Сейчас по ногам?
Да.
А мне кажется, что если, например, там плечо нет... А, ну хотя человек же не может быть согнут. Ясно, что он на ногах стоит.
Да.
Эмиль Викторович, ну вот, ответили, да, будем считать. Вот я теперь все-таки должен...
Главное, да? Что офсайд определяется по флажку бокового арбитра. Вот в чем главный смысл. Понял, да. Значит, был офсайд. Не понял, не было.
Ну, и... конечно, заметить ему действительно там рука, да, нога, плечо, да, тяжело, да. Вот я хочу ответить Александру про сборную Франции. Понимаете, в чем дело? Вот то, что вы сейчас говорили, это говорит националист Ле Пен, который во Франции возглавляет эту, как я считаю, фашистскую вообще партию. Но она, к сожалению, на выборах всегда выбирает, там, набирает 14 или сколько примерно там процентов голосов. Ведь тогда давайте что же мы сейчас по национальному признаку будем рассматривать сборную России? Если кто-то из Татарии, а кто-то с Украины.
Ну, борьбу вообще надо закрыть тогда в России. Какой, да, там БВСР, Сайтиев или кто?
Да, тогда, значит, это вообще не русские борются.
Да.
Александр, все, кто играют за сборную Франции, играли. Алжирцы, темнокожие спортсмены.
Да, алжирцы.
Они все этнические, действительно, алжирцы, этнические, может быть, марокканцы там и так далее. Но это граждане Франции, они французы, по духу, по воспитанию, по всем параметрам.
И по мастерству, надо сказать.
Понимаете, а вот, к сожалению, вы что же считаете, что люди должны были быть все там, условно, в третьем, в пятом поколении какими-нибудь галлами, да, или как там, в десятом поколении?
Какими-то, да.
Поэтому сейчас вообще во всех странах интернационализм, к счастью, побеждает шовинизм и национализм. Вот так он побеждает. А, естественно, шовинисты и националисты не хотят проигрывать это соревнование. И вот всячески, периодически вот так поднимают такие вопросы. Я почему вспомнил Ле Пена? Потому что после победы сборной Франции в чемпионате мира он сказал, меня это не радует, именно по той вот причине, по которой Александр...
Не вполне французская,
да, сборная. Слушаем теперь...
Слушаем Артура из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Уважаемые Олег и Валерий. Я хотел бы сначала подать свою реплику вот на замечание последнего звонящего о русском языке.
Ага.
Дело в том, что, ну, мне кажется, часто мы немножко переоцениваем себя, и нам кажется, что вот они-то русский язык не знают, а мы зато его знаем в совершенстве. Мне кажется, людей, которые знают в совершенстве русский язык, на самом деле единицы. И среди журналистов в том числе. Ну вот, в частности, этот товарищ, например, не смог правильно произнести слово «гравитация». И тем не менее, он наверняка считает, что он-то уж русский язык знает.
Артур, ну он просто пожилой человек.
Нет, ну я хочу сказать, что нам, наверное, все-таки, ну не стоит часто так строго критиковать именно вот за какие-то вот ошибки, связанные там с произношением.
Знаете, вот, Артур, я просто вам уж расскажу, поскольку у нас так разговор товарищеский, да? Вот Юрий Маркович Нагибин, прекрасный писатель русский, ну, вообще, человек очень интересный, ну, и писатель замечательный. Вот он считал, что русский язык по-настоящему знали только два человека. Я даже его спросил, а кто? Он говорит, Бунин и Твардовский.
Ну, вот... Это ерунда все. Вот я, когда поступил в университет на филологический факультет, первая у нас была такая, всех нас собрали, да, была первая лекция. И старейший там Рубен Александрович Будагов, такой член-корреспондент Академии наук, ну, такую, ну, типа вводную лекцию, это еще было. И вот он там произнес, вот когда мне кто-нибудь говорит, я знаю какой-то язык в совершенстве, неважно, а в русском, я сразу думаю, дурак. Потому что совершенство вообще не бывает, вообще никто не знает. Но мне просто так понравилось. Ну, представляете, как мы тогда все пришли, эти молодые там такой... Умудрён, ну, ему тогда было уже...
Лет 80.
Да, лет... Ну, не 80, конечно, ну, да, ну 75 там, да, и что. Говорит, я сразу думаю, дурак. Вот так вот.
Артур, извините,
что... Ну, в смысле, это я, естественно, не дай бог никакому слушателю, никто про себя и не говорил, кстати, что он знает совершенство.
Конечно. Ну, действительно, кстати, в чем прав Олег Алексеевич, что очень плохой язык.
Это факт.
У радио и телекомментатора. Ну, что теперь сделаешь?
Да, другое дело, что нет предела к совершенству.
Да, вот именно.
Но хотелось, конечно, сказать о футболе. Вот вы начали говорить о «Зените», об игре «Зенита» с «Алкмаром». Я хотел немножечко свои впечатления высказать.
Да-да,
я,
Артур,
смотрел это по петербургскому телевидению с комментарием Геннадия Орлова.
Так.
Вы, наверное, не могли это смотреть?
Нет, ну мы смотрели, да, я, как всегда, без звука смотрел, естественно, да, но по центральному телевидению.
Честно говоря, после первого тайма у меня было ощущение какого-то вот стыда по отношению вот к той клоунаде, которую вот устроил судья. И, в принципе,
да.
Это было очень неприятно. Очень-очень стыдно мне это смотреть было.
А вот
в общем, судья убил игру, убил интригу, потому что игра обещала быть достаточно интересной, в том числе и Алкмара, в общем, как бы после первых минут он освоился, и пошла игра на встречных курсах, и я увидел, что эта команда с большим достаточно потенциалом, несмотря на молодость ее игроков и несмотря, может быть, на небольшой бюджет по сравнению с «Зенитом», но вот, к сожалению, вот судья сделал вот...
Артур, знаете, я добавлю чуть-чуть, уж поскольку мы должны комментировать и высказывания также журналистов электронной сферы, да? Вот я в этот момент смотрел без звука, но мне нужно было слушать, я слушал «Радио Спорт», потому что параллельно играл «Локомотив», а транслировался этот матч позже, после «Зенита» в записи. Так вот, я поэтому слушал их, и вот они и про «Зенит» говорили, и про «Локомотив». Они называли, правда, судью, который был киприотом, они его называли греком, но радовались. Они говорят, ну что-то насолил, видимо, Ван Гал, тренер этого клуба АЗ, насолил, видимо, когда-то этому судье, потому что он так активно помогает «Зениту», так они восторженно это воспринимали. Вот, поэтому я просто добавляю к сказанному вами, Артур.
Ну, Валерий, и в том числе, и вот я, честно говоря, после этого репортажа очень сильно разочаровался в Геннадии Орлове, потому что так необъективно он вел свою передачу, так необъективно он рассуждал о судействе, так необъективно он говорил о сопернике, он начинал говорить о том, что «Зенит» сильнее, что вот как симулировал этот игрок, хотя за это, ну, желтая карточка, максимальное наказание.
Ну да, понятно.
И вот его вот поведение вот в этом плане на протяжении всего матча, и во втором тайме, когда, в общем, видно было, что «Зенит» не переигрывает 10 человек, 11 человек «Зенита», ну и вот ощущение было, что человек работает не комментатором, а работает в пиар-службе «Зенита».
Ну, вот такое ощущение.
Ну, а, кстати, они так себя, видимо, многие и воспринимают.
Да, да.
Ну, то же самое я могу сейчас вспоминать про этот самый, про матч «Селтик-Спартак», вот именно когда ответный, когда судья Розетти там принимал решение, я даже не говорю, что они там объективно, не объективно, но просто в пользу «Зенита», в пользу «Спартака», дико так радовался комментатор, говорил, вот это оно.
Мы сейчас, Артур, к сожалению, мы должны сейчас прерваться. Мы вернемся в эфир через несколько минут после сводки новостей. А я обязательно вам должен напомнить, что программу «Ваше здоровье» ни в коем случае не пропустите, которая выйдет в час дня. И там будет очень интересный разговор о том, как важен йод вообще в нашей жизни.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России, как сообщает наш корреспондент, отказалась сегодня зарегистрировать список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Зеленые». Как утверждается, при проверке у партии было найдено слишком много недостоверных подписей. Президент России Владимир Путин, выступая в Португалии, где проходил саммит ЕС-Россия, вновь заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Он добавил, что не видит себя и во главе правительства. Российские правозащитники считают, что волнения в колонии строгого режима в поселке Металлострой под Петербургом произошли из-за жестокого обращения с заключенными. По данным Движения за права человека, осужденные начали стихийную акцию протеста после того, как узнали о массовом избиении узников штрафного изолятора. Госсекретарь США Кондолиза Райс попыталась смягчить возникшую разницу в подходах Москвы и Вашингтона к иранской проблеме в связи с объявленными в четверг санкциями против Тегерана. Райс заявила, что хотя между двумя странами и возможны некоторые тактические расхождения, но Россия, как и США, не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Турция и Ирак не смогли договориться о мерах по борьбе с курдскими боевиками, действующими в приграничных районах между двумя странами. Во Франции третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. В пятницу переговоры между руководством компании и бастующими, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, закончились безрезультатно. Отменены десятки рейсов. Польша опровергла появившееся сообщение о согласии допустить в страну российских инспекторов для проверки качества мяса. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров. А мы скорее послушаем Артура. Он долго ждал, а у него еще какой-то вопрос есть, да?
Да, поскольку меня не отключили, тогда, в общем, небольшой вопрос и комментарий по поводу Платини и его реформы кубков европейских. Да. Хотел бы и ваше мнение тоже услышать на этот счет. Да. Вот, исходя из того, что я читал на эту тему... мне вот показалось, что эти реформы достаточно половинчатые такие и несущественные.
А что, так. Да,
в
правильно.
Основном, самое главное, что позиционируется, это кубок, так сказать, кубок национальный и допуск победителя кубка в Лигу чемпионов.
Ну да, во Франции, тем более, его вручает всегда президент страны, поэтому они к кубку относятся не так, как в России.
На мой взгляд, вот... Да. В частности, я думал, что Платини займется, например, укреплением престижа Кубка УЕФА. А для того, чтобы укрепить престиж Кубка УЕФА, ну, во-первых, нужно, чтобы больше сильных команд там участвовало. И в том числе, на мой взгляд, должен, как я уже как-то говорил, торжествовать спортивный принцип. А на мой взгляд, очень сильные поражения этого спортивного принципа в том, что... Команда из Лиги чемпионов, понятно, попадает в Кубок УЕФА. Да, на мой взгляд, это вот сводит на нет весь вот этот групповой этап, все вот эти предварительные
соревнования. Понятно, это... Артур, понятно. Просто я, извините, что да. Нас ждет еще кто-то уже очень давно, мне кажется, да?
Да.
Артур, вы хотели какой-то...
Владимир из Московского.
Да, я хотел бы от вас услышать что-то на эту тему.
Ну, сейчас давайте уже Владимира послушаем из Московской области, тоже наш постоянный слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я опять хочу вас поприветствовать в эфире.
Спасибо.
Ваша передача, как всегда, пользуется популярностью. Вот. И такой вопрос вам у меня будет. Ну, как сначала немножко вот мнение о судействе, да, вот ЦСКА Интер, да, какое классное судейство. Вот английский судья, накануне вроде произошел такой матч Англии проиграла России, а судья англичанин осудил просто, как ему положено судить.
Да, правильно.
Вот. Это что значит, просто опять-таки, все субъективно. Люди есть люди, как говорится, но те люди, которые...
Да это только в России, к сожалению.
Да, ну вот другой же англичанин судил «Локомотив», да, так Анатолий Федорович до этого уже начал заранее, что ли, готовил себе почву, не пойми к чему, говорил, очень большие сомнения у меня вызывает, вот как вот судья справится. Ну, по-моему, вполне справился.
Да прекрасно.
Не хуже, чем «Локомотив» с «Атлетико» справился.
Да, Владимир, еще у вас что-то?
Да. Нет, ну вот это просто показать, что все субъективно, кто как к этому относится, да?
Ну, в России только связывают это дело, вот национальные судьи связывают со сборной, там, и с какими-то национальными интересами и прочее, и прочее. Я думаю, что этот киприот, который так вот, Артур, о чем говорил, так судил матч «Зенит», в смысле, с АЗЭ, в пользу «Зенита». Этот киприот никакого отношения не имел ни к сборной Кипра, ни к чему. Ну вот у него вот так, и все, он так, видимо, умеет судить. Я даже не думаю, что он нарочно это делал.
Ну, я хотел бы еще другой момент как бы осветить. Это в плане том, что вот наконец-то наши несколько клубов присутствуют в этом сезоне на таком европейской арене футбольной, да?
Да.
И мы можем как бы больше получить палитру такую вида, как наш футбол выглядит на фоне европейского футбола.
Совершенно верно, да.
И вот что у нас такое? Зенит претендует на чемпионское звание, а игра его такая была с Акмаром, такая, АЗС Акмар, посредственная, да? Ну, что, как эта команда может претендовать на чемпионское звание с такой игрой? Вот вопрос первый, да?
А второй ответ сразу вам. А Спартак тоже претендует, правильно? Мы помним, как он играл с Сельтой. Мы помним, как он играл с Селтиком. Ну, что это уровень характеризует?
Принципиально, короче говоря, принципиально неправильный подход используют, мне кажется, наши слушатели. Да, кстати, и все. Вот кто пишет, что трагедии не произошло. Но нужно просто один раз отдать себе отчет в том, что уровень российского футбола невысок. Ну, я вот считаю, например, что АЗ более классная команда, чем «Зенит», что «Атлетика» более классная команда, чем «Локомотив». Поэтому победы, ничьи, вот эти, это большие достижения вообще для российских клубов, а никак не какие-то провалы там и проигрыши.
Ну, там с «Зенитом» связано просто, что против десятерых, из-за этого такое полное разочарование.
Мало ли против десятерых или там против каких. И не надо считать, что... Естественно, если всегда считать, что твои клубы обязаны всех побеждать, почему-то, я даже не понимаю, почему, но тогда будешь все время разочаровываться. А нормально, ЦСКА играет с Интером. Сыграл в упорной борьбе 1-2, это нормально. А что вы хотите с Интером сделать еще?
Вот на эту тему как раз газета «Московские новости» пишет. Проиграв на своем поле итальянскому Интеру, футболисты ЦСКА практически лишились шансов на выход в Лиге чемпионов. Это подзаголовок. Но заголовок «Не увольняйте Газаева!» Восклицательный знак. Это вот автор этого материала в газете «Московские новости» вот так пишет. Я немножко тут прочитаю, пока у нас нет звонков. Вот, что все неудачи вся на тренеров, это понятно. Поэтому возможное решение президента ЦСКА Евгения Гинера, в скобках человека крайне амбициозного, отправить в отставку Валерия Газаева, на первый взгляд, выглядит вполне логично. Ну, тут добавим от себя, что Валерий Газаев тоже человек весьма амбициозный. Значит, выглядит логично, но только на первый взгляд, продолжает автор «Московских новостей». Да, у команды нет достижений и так далее, но не стоит забывать, что большинство игроков клуба, включая шестерых бразильцев, очень молоды, а значит, нестабильны. Стабильность приходит с возрастом и так далее. Ну, в общем, в принципе, все, человек высказывает свою точку зрения, очень разумно, но ведь игра-то у команды есть и очень симпатичная. Вот с этим, конечно, можно поспорить. И вот, послушав сейчас еще дозвонившегося нам слушателя...
Да, но вот на это как раз тут у нас еще и на пейджер есть это самое похожее сообщение. Ну, в смысле, как бы в тему. Валентин Андреевич написал, слышал, что Гинер готовится закрыть свой проект ЦСКА с распуском тренеров и продажей команды. Что вам об этом известно? Ну, много что известно. Мне, например, до меня доносились слухи, что Газаев пойдет со следующего года работать в «Локомотив». Вот. Что касается, продажи, Гинер не может никого ничего продать, потому что ему ничего не принадлежит. Он там посажен как зиц-председатель.
Ну, какой-нибудь процент небольшой, наверное.
Не в том, чтобы продать команду.
Да.
Вот. Гинера точно так же могут там убрать, если захотят. Ну, не в этом суть. Что известно, пока все на уровне слухов, действительно, очень активно. Активно идут слухи о том, что Газаев уже не задержится в ЦСКА. Наверное, поэтому и появилась эта статья. Не просто так же вдруг ни с того ни с сего не увольнять. За что? Ну, вообще, действительно, проиграл Интеру 1-2, и за что теперь увольнять? Ну, еще таких команд в мире, которые будут проигрывать Интеру даже с более крупным счетом, полным-полно. Что ж теперь всех увольнять?
Вот про слухи просто чуть-чуть добавлю, потому что газета «Известия», она даже опубликовала ЦСКА, двоеточие. Ерошика прибавляем, Вагнера вычитаем. Вопросительный знак. И вот все опять про слухи. Ерошик вернется, Вагнер уйдет. В общем, про слухи бессмысленно говорить. Мне просто очень хочется потом поговорить о том, что говорили тренеры после этих матчей. Вот некоторые мысли очень интересные. Но только надо послушать.
Послушаем сейчас Сергея из Ленинградской области.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Хотел спросить, работают ли у нас в командах психологи? Вот я знаю, что во Львовских Карпатах работал психолог, не знаю, как сейчас, Сергей Чикин, и где-то в 97-м они заняли третье место. Вот он в футболе разбирался.
Работают. Я вам сразу отвечаю, что работают.
В каком качестве, вот как, в чем состоит их работа более конкретно?
Ну, более конкретно то, что они беседуют с игроками, да, с тренерами и как-то их настраивают, я не знаю там.
Ну, не во всех, ну, не во всех, на самом
не
деле.
Не во всех,
это,
но
это
я
редко
просто...
и вообще говорят, бессмыслица.
Я вот сейчас...
В этом же и смысл. Тренер, он и есть психолог.
Нет, я сейчас вот читал как раз здесь про психолога, который бывший футболист. Вот сейчас как раз просто как-то газета не попадается.
Ну, давай пока Николая послушаем, а ты, может быть, поищешь в это время. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Я каждое выходное слушаю вашу передачу с большим удовольствием, естественно.
Спасибо.
Вот сам интересуюсь спортом не в очень большой степени, но я больше, так сказать, стараюсь сам заниматься. И всегда, вы знаете, возникают в голове мысли, которые повторяются, например, о тех же легионерах, которых сейчас то есть вот эта мысль сейчас, она затрагивалась, вот эта тема. То есть, и вы знаете, если, так сказать, продолжить дальше, как развивается человечество и как развивается спорт, получается некая абсурдная вещь. Значит, в национальных командах, сборных играют люди со всего мира. Тогда какой смысл в чемпионате мира или в чемпионате Европы, если там во французской команде играют африканцы и так далее, и так далее.
Николай, ну это не
совершенно
так.
Теряет смысл какого-либо чемпионата высокого уровня.
Николай, ну не играют во французской сборной африканцы. Во французской сборной играют французы. Другое дело, какого происхождения. Понимаете, в клубах, да, вы все правильно говорите про клубы, а чемпионаты мира и Европы для того и существуют, чтобы играли национальные сборные, в которых играют только граждане этих стран.
Да.
Слушаем, да.
Насколько они являются носителем культуры, носителем физических каких-то качеств тех же французов. То есть совершенно непонятно, кто с кем соревнуется.
Ну хорошо, ну а как же...
Хорошо, Николай, давайте так. Вам непонятно, ну не смотрите, не интересуйтесь чемпионатом мира. Ну это невозможно. Что вообще? 21 век на носу, то есть в смысле, как на носу, уже на дворе, да. Мы должны какую-то ерунду обсуждать тут, национал, не знаю, какую.
Россия, многонациональная государство. Что же теперь разбираться, кто как носитель какой чего культуры? Чемпионы мира, борцы из Чечни и Дагестана, я не знаю, футболисты.
А кто такой Павлюченко, объясните
да.
мне? У него украинская фамилия, безобразие.
А выдающийся вратарь Досаев, а выдающиеся игроки Хидиятуллин, Хусаинов, они по национальности татары. Что же теперь делать? Они носители что, татаро-монгольской культуры, что ли? Ну, в общем, короче, это какая-то тема, просто даже неприятная. Николай, при всем уважении к вам и с благодарностью за то, что вы нас слушаете и вам нравится, все равно мы не можем с этим никак согласиться. Я вот, к сожалению, не нашел про психолога, даже фамилию вспомнил.
Ладно, послушаем пока Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Валерий, Олег, спасибо вам за то, что откликнулись на мою просьбу и рассказали о Шаваше Крапетяне, тем более, что многим, наверное, было интересно послушать об этом человеке.
Конечно.
Ведь он людей вытаскивал не только из воды, он и из огня людей спасал, и буквально из пропасти вытаскивал. Можно много чего о нем рассказать.
Ну, конечно, Владимир, ограничены мы были. Главное, нам хотелось его судьбу дальнейшую. Прояснить.
Да,
вот
о чем вы
главное,
спрашивали.
Да, потому что вы же, собственно, спросили, что сейчас и как. А про его все подвиги и в книге его написано.
Очень приятно, что этот человек сейчас наш земляк, и что у него так все хорошо сложилось. Спасибо еще раз. Спасибо. Я хотел, в принципе, в общем, тему-то вернуться к теме, которую поднял господин Люпен.
Люпен сотоварищи, скажем так.
Все дело в том, что мы, в принципе, возвращаемся на круги своя. Если мы вернемся вот в 60-е годы, мы можем вспомнить ту же сборную Португалии. Вот Калуна, Перейра, Эйсебио. Это же все не португальцы, понимаете, Моралес. И эти люди принесли такую славу стране. А генералы ихние, фашистующие, которые в то время, значит, правили в этой стране...
Салазар там, да.
Да, они подумали, что как это так, не португальцы будут нам приносить славу. И на следующий чемпионат поехали португальцы, вернее, даже не поехали. Вот к чему все это привело. А сейчас вот, например, в ЮАР, вы не слышали, хотят, значит, делать ограничения белых спортсменов, вот регбистов, которые сейчас заняли первое место. Но это же вообще, я не понимаю, к чему это. Вот эти все ограничения, это все относится как раз и к нашим легионерам. Это все маразм, это все неправильно. Такого быть уже не должно.
Владимир, ну мы вот это и сказали, что националисты и шовинисты с этим примириться не могут. Теперь вот в ЮАР, оказывается. Я вот этого не знал.
Ну да, ну как тренер сейчас привел их к победе на чемпионате мира, теперь уйдет, потому что теперь должен темнокожий специалист возглавить команду.
А я как раз вчера смотрел по Евроньюз, как там торжественно отмечается, по всем городам они проезжают крупным, эти герои.
Ну, естественно, да.
Ну вот, еще, значит, кого-то мы сейчас послушаем.
Да, Эллу Николаевну из Москвы.
А, здравствуйте, ребятки.
Здравствуйте, Эллу Николаевну.
Я с большим удовольствием вас слушаю, хотя всегда, каждое воскресенье, хотя, в общем-то, не увлекаюсь особенно спортом. Просто мне очень приятно вас слышать, вы очень хорошо ведете репортаж, не унижаете нас вообще, вот людей, которые вам звонят, и общаетесь как все равно с родными. Но у меня вот есть к вам один вопрос. Я вообще не собиралась вам звонить, но сейчас вот возникла эта тема о том, что приглашают кого-то, кого-то не приглашают. Вопрос такой. Вот если наш, допустим, спортсмен, он играет за какую-то команду, ну там в Америке, во Франции, ну неважно, играет, а потом наступает чемпионат мира, его могут пригласить в нашу сборную?
Конечно. Он, если гражданин России, а как?
Он гражданин России, но заключил контракт там на 5 или на сколько-то.
Это не важно.
Значит, могут. А вот лично я считаю, вот мое мнение, что не надо таких приглашать в нашу сборную, а пусть вот и вообще в любую сборную, любого государства, ну там, каждое государство за себя отвечает, а пусть играют те ребята, которые играют в данный момент, никуда не уехали и играют за нашу страну. У нас так много команд футбольных, что всегда можно выбрать хороших игроков и составить сборную.
Это же давайте перейдем в другую область. Ну, предположим, человек-инженер работает где-то. Он же что же теперь не должен...
Строить заводы в Ираке.
Да.
Или в Сирии. Ну, неважно, советские инженеры строили.
Мы не будем сравнивать с инженером.
Ну, хорошо. Ну, писатель.
Нет, но, Элла Николаевна, понимаете, в чем смысл? Особенно же в чем заключается проблема? Ну, он сегодня играет, завтра не играет. Вот
когда он не будет играть завтра, вот тогда пусть он возвращается в нашу страну.
Ну, хорошо.
И он уже постареет к тому времени. Хватит. Но вот уехали зарабатывать деньги. Вот пусть у нас молодые...
Здесь молодые больше получают, чем...
Нет, ну хорошо, я понял. Ну, Элла Николаевна, поскольку мы же с вами чисто, так сказать, теоретически ведем этот разговор, поскольку все равно...
От нашего решения ничего не зависит.
Да, от нашего решения. Но это же тогда смысл. Можно так делать, мстить-то можно кому угодно, за что угодно. Вам не нравится, что человек там поехал? Ну, давайте его сейчас вычеркнем, отрезанный ломоть. Но как-то, поскольку спорт, а вы к нему же не очень, так сказать, спортом-то, он вас сам по себе так не очень интересует, вы сами признались. Ну, соответственно, значит, вас и не интересует то, что будет тогда твориться с командой, потому что если они сегодня на этих игроков рассчитывают, потом эти, а, естественно, это лучшие игроки, которые выступают за границей, без них все будет хуже и так далее, и все будет разваливаться, но неважно, зато будем мстить, как бы человеку уехал.
Хорошо, а как же, предположим, Спиваков, там, скрипач, любой наш какой-то артист, который выступает где-то работает за границей. А потом что же он в конкурсе, условно говоря, там Чайковского, не может выступать за Россию, что ли, из-за того, что он в оркестре в каком-то играл французском или американском? Ну, Элла Николаевна, ну это так просто вы каким-то призываете, зовете к каким-то старым вообще временам, к железному занавесу, я бы так сказал. Кого сейчас слушаем?
Ну, вроде бы на сей раз нет у нас звонков.
А, тогда я имею возможность все-таки... Или есть на пейджер?
Да, на пейджер всегда есть полно. Ну, скажи, что находишь нужным.
Вот дело в том, что обычно тренеры после матчей высказываются так, что нечего даже и запомнить. А вот в данном случае мне понравились высказывания разных и наших тренеров. Но начну с высказывания Роберто Манчини, тренера Интера. Вот он после матча сказал, что команда ЦСКА выглядела, на его взгляд, несколько усталой, потому что, видимо, он же не будет категорично говорить, расплачиваются сейчас российские футболисты за то, что календарь не осень-весна, а весна-осень. И сейчас у них наступает усталость тогда, когда они как раз должны были бы в разгаре Еврокубков выступать в хорошей форме. Вот такое высказывание любопытное. Понравилось мне, например, высказывание Валерия Газаева, который после матча, там же очень надо было фигу так дико нарушил и так далее, а он сказал, что да нет, это было чисто игровое вообще, ничего такого страшного фигу не сделал, и, в общем, даже совершенно никак не...
получилось как-то действительно пугающе.
Да, там получилось пугающе.
Пробился щиток, что это вообще за щиток?
Да. Вот. Да. И Даниэль Карвальо в этом же русле рассуждал о том, что очень корректная была игра, и что все вот эти повреждения, которые, кстати, вот это мне не понравилось у Газаева, он ссылался на замены, а забыл, что Патрик Вьера самый первый получил травму, и Интеру пришлось сразу перестраиваться.
Причем оказалось, какая-то она уже с тех пор пишет чуть ли не до конца сезона, может даже
очень надолго,
оказаться, да.
Вот. Это, ну, то есть понравилось, не понравилось, сейчас я просто заодно рассказываю слушателям, если вдруг кто пропустил.
Но это просто так свойственно, как называется, операция памяти, что ли? Играл ЦСКА с Фенербахче, все помнят, значит, что ЦСКА пропустила за двух грубых ошибок. Да. Но что забило за двух грубых ошибок, не помнят. Так и здесь, что вот вынужденные замены в составе ЦСКА помнят, в составе Интера нет.
Да. Ну вот, и последнее, очень интересно мне показалось интервью после матча позавчерашнего, да, Локомотив-Атлетико, очень как-то спокойно, совершенно не так, как он обсуждает российские матчи, говорил Анатолий Бышевец. Очень интересно об игре, об игроках, подметил какие-то тонкости, вот в чем мастерство Серхио Агьеры, вообще отметил класс высокий этой команды Атлетико, где-то хвалил своих, в общем, короче, размышлял об игре вот так, как хотелось бы слышать всегда, поскольку весь сезон мы слышим только, что судьи там то все пятое, десятое, соперник обманул, судью купил, а судья продал и там и так далее, то тут вот после вот этих игр было как-то очень приятно вот услышать умные размышления специалистов. А вот высказывание Манчини вообще надо бы запомнить, потому что, кстати, вот мы читали про из московских новостей про Гинера и Газаева, а ведь Гинер и Газаев как раз все время настаивают на переходе на календарь осень-весна. И вот тут от Роберто Манчини получили совершенно неожиданную поддержку.
Анатолий из Карелии мы слушаем сейчас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот по какому вопросу вас спросить. Да. Вот я живу в Карелии, это слышали, наверное, шумевший в новостях такой городок Ондобога, да?
Ну, конечно.
Это рядом с Петрозаводском. Да. Вот туда еще вещание доступно, да, в этих спортивных каналах различных, там, возможно, Евроспорт, там, и НТВ.
Да.
А дальше по Карелии, она как будто бы и вообще и не живет такая, и нет такого у нас, значит, такого края.
То понимаете? Есть, в смысле, вот, что у вас не...
Финляндия, понимаете, вся смотрит, и российское телевидение, и все, что угодно, да, вот рядом, вот буквально у нас тут город Кандалакша, 200 километров, и там все показывает, вот, с финской стороны. У нас все это отсутствует, так что вы обещали говорить сегодня про футбол, да, ну, к сожалению, вы коснулись про футбол в последней части передачи, и поэтому мы-то не видим этого ничего, понимаете? Мы,
как в последней
когда было
части?
НТВ, значит, в эфире, да, мы еще какие-то там, матчи Лиги Чемпионов там просматривали, да, и ждали там ночью, когда будет дневник там Лиги Чемпионов.
А что, канал «Спорт» не принимают там?
У нас вообще ничего не принимают, понимаете, у нас принимают только вот по большому счету, по всей Карелии, только вот, допустим, центральный российский канал, потом ОРТ бывший, теперь первый канал, ну и вот там где-то ретранслируют, там РЕН-ТВ, там местные такие, знаете, ну, значит, и
там ТВ,
а больше нет ничего. Так что вот.
Анатолий, и... очень печально, но мы-то что можем сделать? Вот мы можем сделать, вот предоставили вам слово, вы сказали об этом на весь мир.
Большое спасибо.
На весь мир. Вот,
может быть... Я бы хотел бы, вот, знаете, вернуться к матчу, значит, Англия и Россия, да?
Да, да.
И вот хотел бы сказать, да, это, конечно, Ну, как бы приятно, что россияне вышли. Только мне непонятно, что они там будут делать на чемпионате Европы с такой игрой. Это хорошо, что, конечно, есть Павлюченко, который пришел и геройски, как я не знаю, как Илья Муромец там это.
Ну почему геройски? Это пенальти забил человек.
Да, ну да.
А сейчас уже герой.
Ну вот я хотел бы вас спросить вот по какому вопросу. А почему вот когда, допустим, Романцев, Ярцев, там, допустим, Бышевец выводили, и довольно часто они выводили на чемпионат Европы, да, ну мы же выходили, правильно?
Да.
В стране была ситуация непонятная в 90-е годы.
Да.
Но почему они про них не говорили, что они там курят дорогие сигары, там какие-то живут там в этом в отеле по черти по каким, значит, там расценкам, потом уезжают после матча там куда-то там, я не знаю, к себе на родину, у них же есть, у всех каждого своя родина, правильно?
Да.
Ну, о них же тоже надо думать, они же тоже, ну, они же тоже люди, правильно? И если бы им, мне кажется, им за такие же платили гонорары, они бы, наверное, по-другому относились к...
Анатолий, не беспокойтесь за них.
Да,
у них гонорары надо... еще Хидингу не снились, такие гонорары, которые у них, вот у всех, кого вы перечислили.
Да-да-да-да-да. Я понимаю, ну просто да. Что... Ну, не надо из него делать такое, просто что вот я хочу, я люблю хороший футбол, да.
Правильно.
И мне было бы приятно, чтобы на чемпионате Европы, да, выступала сборная России. Но мне больше хотелось бы, чтобы выступала там сборная Англии. Я понимаю, что со мной большинство не согласится.
Анатолий,
но я хочу красивый
футбол. Мы вас поняли. Анатолий, мы вас поняли. Но выступать будет тот, кто выиграл. Ну, что теперь делать? И так часто бывает, что команда более слабая выбивает команду более сильную. Таких случаев было полно.
Не, ну, такие случаи всегда. Но потом надо... Ну, в общем, тут много. Анатолий столько поднял тем. Во-первых, не так часто, как мы знаем, выводили в финальные турниры там сборной России предшественники Хидинга. Во-вторых, у меня есть стойкое убеждение, что если бы Хидингу дали хоть близко таких игроков, какие были
тогда
у тех тренеров,
да,
когда сборная приезжала со всей Европы, что не нравится, естественно, нашей слушательнице,
да,
вот, но все равно, когда из Милана, из Лиссабона, там, из Манчестера приезжали игроки, дали бы тогда Хидингу, он бы сделал их чемпионами Европы, думаю, легко, уж... Не сложнее было бы, чем Рихагелю сделать чемпионов Европы из греков.
Да.
Но неважно. А то, что вот с такой игрой... Ну, понимаете, это тоже старый подход. Существует множество сборных. А сборная, я не знаю, что, Дании, за что она борется? Ну, чтобы туда попасть. Да. Либо попадет, либо не попадет. Да. С какой игрой? Ну, там посмотрим. Не ударить в грязь лицом.
А сборная...
Выступить достойно.
На чемпионат Европы в Швеции в 92-м году датчане приехали вообще из отпуска. Подменяли тогда сборную Югославии и стали чемпионами, правильно? Поэтому футбол такая игра, вот все может быть, если ты работаешь и думаешь головой.
Мне,
а играешь ногами.
Такое
ногами.
Впечатление, что если ты не можешь стать чемпионом Европы, то тебе незачем туда ехать. Ну, тоже какой-то странный подход.
На пейджер есть у нас что? Потому что время истекает.
Да полно, естественно. Ну, никогда не успеваем мы ничего.
Ну, быстро сейчас.
Значит, Татьяна пишет, что на телевидении и радио часто слышишь форменное безобразие. Русский язык мало кто знает в совершенстве, но есть люди, которые знают его достаточно хорошо. Сколько примерно российских футболистов играет в зарубежных командах и не мешают ли им выезжать, спрашивает Сергей Митрофанов из Москвы.
Человек 5.
Да, но не мешает им никто, просто... Класс не тот. Ну, тут еще вопрос Александра из Сызрани о судьбе телекомментаторов Александра Олейникова и спортивного комментатора Алексея Ефимова. Знаем ли мы, что там про них?
Ну, это уже придется отложить на следующий раз, потому что передача наша уже завершилась фактически. Вели ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни. Ни в коем случае не выключайте сейчас приемники. На подходе программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие войска готовы войти в Северный Ирак в любое время.
Мы продолжаем попытки убедить Россию стать нашим партнером.
Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и Курдскую рабочую партию, отравлять наши...
Молодые люди демонстративно закрыли лица шарфами, но при этом они не выдвигали никаких лозунгов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».